В этом мире все на... То есть, смотрите, есть вера, есть убежденность. Это вещи, которые соперничают друг с другом. Убежденность, вера, она всегда изнутри и не зависит от окружающей среды. Есть туман, нет тумана, есть там угроза для жизни, нет угрозы для жизни, нет. Не зависит. А есть убежденность. И для а верить во что-то хочется, во что-то надо опереться, и поэтому убежденность – это вера непреданного. Его убеждают, 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 доказывают, доказывают. Но в принципе эта вера верой не является. Это есть убежденность. Убежденность в чем-то. И человек вот фанатически может что-то такое делать. В убеждении, даже в чуде, человеку показало чудо. В чуде есть элемент насилия. Вера, сначала я услышал, ничего еще не произошло. Я услышал и поверил в это. Поверил. Знаете, когда такое происходит? Это откровение называется. Откровение – это какая-то сильная, незнакомая мысль, которую я просто не думал об этом никогда. Она сильная, незнакомая такая какая-то мысль. Она очень новая для меня. И она меня просто как обухом по голове. Ей противиться не могу. Вера наполняет сердце, и тогда я начинаю двигаться. И весь свой ресурс, времени, деньги, здоровье иду туда. И этим я угождаю Господу. То есть вера рождается из откровения, а не из-за чего-то там изнутри. Вот это откровение. Откровение может быть, может быть. Кто-то что-то сказал, ух ты. Он даже сам может не понять, что он сказал. Для меня это ух ты. Господь это усилил, разрезонировал, там разбил. И для меня это огромное откровение. Я хочу сказать, что любое абсолютно откровение, оно парализует мыслительную деятельность, если это откровение. Только потому, что мы говорили, что откровение Божие, это он мне рассказывает свой путь, но не может мне даже объяснить, почему это просто... Да, как приказ, но оно... ни один разум не может втиснуть в себя... план Божий, вот даже на мой, я не вижу, что там будет дальше, я не вижу, что там будет за углом, и он бы может и рад, но не может, потому что, разум, и вот он чуть-чуть мне дает, и я двигаюсь. Но, знаете, это я двигаюсь, я никому об этом даже не говорю, потому что мне очень хочется это исполнить. Непонятно, я подозреваю, что, может быть, плохо мне от этого будет. И чем это отличается от фанатика? Фанатик это рассказывает всем, что сейчас он будет делать. Постройтесь, я вот сейчас буду здесь проходить. У меня Божий план. Вот, фанатик. Фанатик, у него внедряется какая-то идея путем убежденности. Убежденности изнутри. Вот. Вот чем отличается преданный от непреданного. Нет, убежденность вследствие наслоения, 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 не говорят, 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 да. Это как зомбирование такое. Причем зомбирование, оно всегда делается не просто вот что-то такое там, какому-то там бесу помолился, и у тебя там мозги на брюке. Нет. Это, говорится, правильная фраза, еще правильная фраза. У тебя идет прическа, у тебя хорошие сари, ты красивый, ты да, да, да. А теперь ты пойдешь и положишь вот туда денежку. Автоматически да, да? Ну, понимаете? То есть, вот это вот, как НЛП, да? И говорится правильные, 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 правильные вещи, как 25-й кадр вставляется. И не то, что это специально какие-то люди говорят. Смотрите, все непреданные, абсолютно все непреданные. Непреданные это грешники, считающие себя праведниками. Вот они все непреданные. Каждый из них может стать орудием дьявола, не замечая того. И в нем не будет даже подозрения, что он. Потом он говорит, что это меня так понесло. Говорят, гуны там, вот это. Каждый может, потому что это его орудие. Почему? Они от Бога отказались. Они не хотят быть орудием Бога. Они не воспринимают прямой приказ, не идут никуда. Он говорит, ну что, валяется, надо воспользоваться, да? Надо воспользоваться. Каждый абсолютно. И в критических ситуациях он берет, кто-то там в семье начинает предаваться, он берет всех остальных членов семьи как инструмент и начинает его это. Ну, чтобы недалеко ходить, да? Понимаете? Вот в этом как бы неудобство бхакти, потому что самые ближайшие, это ранит сердце, это ну и все такое. Но я вообще не о том хотел сказать. То есть есть фанатизм естественным образом возникает. И вы знаете, в любых кармических организациях или религиозно-кармических, да, там, где вот как говорят, Дух Святой шел, да, там, где вот поназначали, все, раз, а что-то не работает. Вот все правильно сделали. Фанатики очень нужны. Фанатики. Ну кому? И это подогревается. Мы такие стахановцы, давайте, 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 у вас там это, и война какого-то героя начинается, ну, понимаете. То есть это ну, нагнетается, нагнетается, и мы все, поскольку мы все это души, и мы все очень хотим предаваться, а поскольку как бы Господь стоит у нас на последнем месте в очереди по преданию, то мы начинаем предаваться кому вот лучше. И кто лучше себя пропиарит, вот мы тому и предаемся. Вот так получается фанатики. И мы за государство, за родину, за вот что-то, вот, за религиозную организацию, понимаете? И если мы немножко так прищуримся и посмотрим на все это дело, то мы легко увидим, что в каждой организации просто репродуцирует фанатиков. Там есть заложен механизм появления таких людей. То есть надо понимать. И вот в этом кроется опасность. Потому что, во-первых, они могут быть в религиозной организации. Я не то что пугаю вас вайшнава-парадхой, просто это может остановить твое продвижение, твое дело, твое предназначение, которое, может, нужно не тебе только, а кому-то еще. Сразу применяйте имперсональный аспект. Это люди, как это Иисус говорил, но это мертвые, ну не пускай это, а мы пошли, а мы живые пошли. Мы знаете, почему начинаем бороться с такими людьми? Вот это ошибка. Когда мы начинаем с ними бороться, Господь говорит, ну, хочешь побороться сам. Мы от страха это делаем. А страх это уже результат неверия. Мы не думаем, мы боимся, что Господь что сам не позаботится. А мертвый никогда не победит живого. Вот надо запомнить вот эту простую фразу. Он живого. Я под Богом, а оно под вот этим миром. И как бы оно там ни страшно не говорило, ничего не получится. Мертвый никогда не... Можно говорить, что добро никогда... То есть, кто делает добро, написано, Кришна говорит, да? Кто делает добро, того никогда не одолеет зло. А что такое добро? А добро, Прабхупада говорит, то есть двойственность. Вот там, что там этому хорошо, там немцу смерть. Слышали такие вот, да, выражения, да? То есть это двойственность. На самом деле Прабхупада говорит, добро это не относительное понятие, это абсолютное понятие. Добро, если человек чуть-чуть к Богу продвинулся, вот это есть добро. А если ты уже под этой юрисдикцией, если ты выполняешь указания, мы думаем, смотрите, слышали же такую фразу много раз, что цель человеческого существования, цель человеческой жизни это прийти к Господу, да? Вот. А я вам скажу, нет. Если в такой форме это будет звучать, вы никогда никуда не придете. Вы сразу попадаете под закон, а желающий спасти свою душу однозначно теряет ее. И поэтому немножко перерисуем. Цель человеческой жизни – исполнить то, что Господь тебе сейчас расскажет. Вот Он лично тебе расскажет. Попробуй исполнить. Не думай, что это очень просто. Потому что, когда Он тебе скажет, это... Он Арджуне говорит, ты должен убить всех своих сородичей. О, как это, да? Гедеону сказал, ты должен разрушить жертвенник отца, опозорить перед народом, да. Представляете? То есть он такие вещи делает, очень кардинальные Господь делает. Потому что, понимаете, для обычных вещей, понятных всех, всем откровения не надо. Тебе и так расскажут, ты можешь почитать книжки и все. Откровение, что тебе лично сделать, вот этот прорыв, он тебе такое скажет, это будет удивительно, это будет необычно. А как это будет необычно для окружающих? Вот. Но потом, если у тебя это получится, единственная проблема у тебя в жизни останется, это не загордиться. Потому что самое большое количество серьезных заболеваний, это моя личная статистика, люди получали тогда, когда у них получался успех. Успех. В обычной кармической жизни, в обычной. Вот она такая вся красавица, вот все хорошо, и у них бах, и заболевание такое, страшное заболевание. И она ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Потому что она приняла этот... То есть, она не преданная, она просто обычная женщина, но она этого очень хотела, это поступило в банк данных туда. Господь это сделал, и она приняла это на свой счет. Вот. Вот это опасность. То есть, когда я рассматриваю всякие там вот эти заболевания, у тебя, ну, у меня вот это, вот тут болит, там тикает, вот там типает, я это все говорю, общая симптоматика говорит за то, что у тебя вот с деверем там, ну, я так фантазирую, проблема, так, ух, да, да. И мы думаем, что же вот это надо сделать? Надо вот это сделать, туда там развестись, там сойтись, вот там написать завещание, вот так вот, и тогда болезнь должна попустить. Я говорю, ну есть самая маленькая вещь. Ты успех принимаешь на себя. Успех на себя, это самая маленькая, незаметная вещь, мы ее почти не учитываем. Если мы эту вещь вычистим, уберем, убьем, остальные как-то сами. И дело в том, что вот остальные вот эти вот вещи вылазят с нас, потому что мы вот эту мелочь допустили. Мелочь допустили. Потому что если я понимаю, что оно не мое, это Божье, то есть все хорошее Божье, нет у нас ничего доброго. Если вот это доброе появилось от Него, мы не претендуем на положение, мы не претендуем на... Когда вырывают, ну, наверное, это мы даже не держим. Мы сразу вспоминаем, что как там этот Хирани Кашипу не старался, и ничего не получилось. Если это мое, если Бог дал. Но знаете, когда это начинает вырывать? Здоровье, деньги, близких людей. Когда мы говорим, это наше. Господь говорит, ты что, забыл? Вот. Вырывает, и у нас сразу... Когда мы говорим, это наше, сразу появляется Ямадута и забирает у нас это все. Он говорит, это как? Ревизия. Докажи, что наш. И я буду доказывать и не докажу. Ни по одному суду. Почему? Потому что это Божье. Потому что во что я вляпался вообще. Но пока вот этот вот маленький пустячок. И не думайте, что это очень просто. Я бы даже сказал... Люди борются, вот мне бы там садана, вот мне бы там это, вот это вот. Если взять и в совокупности вот это все, я все время себя ловлю на мысли, что я все время так и хочу приватизировать. Раз что-то похвалили, а потом, ух ты, это ж, ну не я. Вот так, понимаете? Это постоянно, это и от этого, и это надо всегда держать. Вот знаете, вот поэтому молитва нужна постоянно. Чуть-чуть ты пропустил, чуть-чуть ты про Бога, это тут же возвращается. То есть святое место пусто не бывает. Это сразу приходит и говорит, ты такой молодец, все тебе придут. У тебя так же хорошо, смотри. Да нет, это нет, да смотри. Да если бы не ты, то тут бы все будут рассказывать. Вот. И будут пробивать. Это очень опасно. Да, это и многие пали эти вот. пали смертью храбрых, или как я не знаю назвать, вот на этом поле битвы, да, тщеславие. Можно иметь богатство, можно иметь красоту, аскетизм, силу, все, но славу Божью нельзя иметь. Слава вся Его. Весь успех, все доброе, все, что идет, все, что процветает, это все от Него. И вот это вот усвоить, но вот преданный это начинает усваивать оптом. Непреданный это усваивает в розницу. Он про славу вообще не думает, там никакой мистики вообще даже там он нюхать не будет. Преданный уже мистику начинает нюхать, славу. Там славы нету, там он будет себе доказывать, и там сплошной пиар. Если преданный, он даже как-то в тени старается, потому что он, вот то равенство, о котором мы говорили, да, что никто не, только кроме Бога ничего-то, в общем-то, нету особенного такого в этом мире. Мир уже прекрасный, не потому что кто-то скажет, с чем он тут прекрасный, а ты видишь Бога вокруг, и вот поэтому и прекрасный. Вот. Приходит понимание, в результате вот этой йоги, вот этой связи, этой веры, вот этот канат частей протекает, знание, вот это чит, ты это понимаешь. И ты понимаешь, что Господь действует как? Он ведет тебя по пути, а попутно, преданно интересует сам путь, что он продвигается и что он рядом стоит, вот он просто с хорошим попутчиком короткая дорога, да, говорят как-то так. И он идет, и ему не интересует все, что по пути, а его интересует, что вот он разговаривает с этим попутчиком, с Богом. Вот путь преданного. А что? Воздвигает ли храмы он, или просто сидит в пещере, это уже не важно. Вот что для преданного. Для непреданного он тоже знает, что Бог выводит, теоретически знает. Но для него интересно, что же будет по пути. Что же будет случаться по пути. Для него вот это важно. И он познает, если преданный идет через славу Господа, это называется вера, через славу Господа, а все остальное его не интересует, но его интересует слава. И там это серьезный момент. Слава либо моя, либо Господа, либо моя, вот это вот держать на пульсе и все. То непреданного интересует не слава, потому что его нет, его интересует богатство, аскетизм, красота, сила и так далее. То есть они непреданные, он тоже, он двигается, но он по вот этим. Это человек идет по закону. Но только славою Божией можно освободиться отсюда, избежать ада, например. Кстати, избежать. Без славы Божией, потому что его благодать, милость спускается не от закона. Она просто спускается. И она получается, она не зарабатывается. Ну вот, как-то так. Я хочу кое-что почитать. Опять прошу не обижаться, если кто-то занимает там какие-то посты. Но это пишет Модана Махан Прабу. Да, Модана Махан Прабу. То есть авторитет, да? Он пишет, в чем ошибаются ритвики. Он тут и ругает, и хвалит, но я кое-что почитаю, потому что, ну, типа авторитет. Следует признать, что катализатором, основным поводом развития философии ритвиков послужили падение духовных учителей. То есть падает, смотрите, вот он высоко, а я вот это низко. А мы сегодня говорим, нет разницы. Нет разницы, если у нас есть вера. Нет разницы. И поэтому, если который начинающий упал, то никто и внимания не обратил. А если тот упал, и все так, все пропало. Чтобы не прочитали вот так вот, понимаете? Ничего не пропало. Ну упал, ну и упал. Просто нам это материальное мышление. Он высоко, я низко. Нет. Ты или грешный, или верующий. Все. Или грешный, или верующий. Чтобы это не смущало. И очень многих это смутило, и они так раз ушли. Ушли. Почему? Потому что культ, возникает культ в организации. И Модана Махан пишет про этот культ, смотрите. Есть еще одна предпосылка для развития данной философии, это мистификация дикши. Дикша это такая мистика. Он пишет, никакой диск, никакой. Это просто, и мы вчера очень подробно говорили, что там это не мистика. То есть Господь назначает, а люди всего лишь признают. Но люди не могут назначить. Назначить, а потом всем говорить, что смотрите, оно должно быть так. Не, оно будет так, как Господь назначит. И не больше. И когда начинается несовпадение, начинается доказывание. То есть искусственное почтение, искусственное насаждение почтения называется культом. И тогда естественное почтение, и тогда все запутывается. И вот с дикшей происходит культ. И сейчас я прочитаю, для чего она нужна. Кому она нужна. Вот. Это мистификация дикши. Некоторые преданные думают, что получая дикшу, человек автоматически обретает уровень чистой преданности. А следовательно, дающий дикшу духовный учитель тоже должен быть на высочайшем уровне. То есть не обязательно. И мы говорили, что вот, о, это высокий уровень, да, а какие, а других уровней нету. Высокий уровень ты говоришь с Господом или не говоришь с Господом. Вот, а других нету уровень просто. Если ты не говоришь с Господом, ты по уши в грехах, полностью. И ты ничем не отличаешься от человека, который не знает Кришну, как бы это ни звучало. Но только что мы прочитали со Шримад Бхагаватом, я еще почитаю в Бхагавадгите, с Библией я говорил, это тебя нисколько выше не ставит, нисколько умного не ставит выше. Если я что-то узнаю, я не стану менее грешен перед Господом. И в аду не посмотрят, какие у меня дипломы. Вот честное слово, даже не будут смотреть. Да, потому что дела мои, мысли мои не сильно будут отличаться от вот этого глупенького. Не сильно. Шрила Джива Госвами пишет, что святое имя не нуждается в дикше для того, чтобы оно имело влияние на преданного и приводило его к духовному развитию. Не нуждается. Само по себе святое имя Господа не зависит от дикши. А зачем же нужна дикша? Когда-то вот тут, я вот там сидел около алтаря, и кто-то сказал, ну ведь дикша, инициация это нужно. Вы помните, кто-то помнит, что я сказал? В принципе, она 100 лет не нужна, но она нужна для того, чтобы дать обеты. Потому что когда ты дал обеты, ты как-то уже тебя тормозит. Тебе легче их исполнить, когда ты дал честное слово. А когда ты никому слова не дал, и мне сказали, ну ты вообще. Я смотрю, Модана Махан пишет то же самое. Процесс дикши регулирует и приводит в благоприятное для духовного развития состояние, благоприятное для духовного развития состояния нашу обусловленную сферу, ум, тело, разум и поведение нас готовят для максимального получения блага от святых имен. Только обеты. Что за ажиотаж с этой вот дикшей? Какой одежды? Он что, он нас удержит? Он святое имя удержит? Получил я, не получил? Но что действительно удержит, и что действительно может помножить это на ноль, если мы проигнорируем то, что Господь нам хочет пробиться, и Он эту связь держит в порядке. Все разрушится, тело разрушится, ум разрушится, но вот эта связь будет. Почему? Господу надо, чтобы она была. Вера. И поэтому вера у человека есть всегда. Кто-то сказал мне, а может быть, может ли быть, что вот есть бхакти, но нет веры, или есть вера, но нет бхакти. Вот как вы думаете сами? Что первичнее? Вера или бхакти?
Вера, конечно. Она же всегда есть.
Бхакти усиливает веру или как бы формирует ее, что ли?
Смысл в том, что нет ни одного человека в мире или во Вселенной, у которого не было бы бхакти или веры. Это условие жизни. Что такое вера? Это связь с Господом, с Параматмой. Вера. Признает он ее, не признает, но эта связь есть. Вера. Без веры я просто не... Или я со стороны, но я как-то... Или я должен получить, чтобы как-то двигаться, да? Иначе вот ложись и помирай. А бхакти, говорится, веды говорят, что есть гьяна, йога и как это, карма, да? И в принципе это бхакти — это сама жизнь. Вот то, что я жив, значит, во мне есть бхакти. А гьяна, карма и йога — это короста на теле, просто доспехи, которые, в общем-то, болячки, которые, в которых преданный по-настоящему не нуждается. Они заменяют, это знаете, как струпья даже, я не знаю, когда вот бхакти отмирает немножко, их заменяет немножко карма, немножко гьяна, немножко это, и мы вот ходим в этом и думаем, какие мы гьянистые, да? Вот. А для Бога, ну, смешно. Вот. Шри Чайтанья Махапрабху, уж какой гьяна, да? Гьяна, он там все это наизусть, он потом говорит, вот маха-мантра и все. Да? Вот. Он, то есть, смотрите, вообще ноль. А мы учим, кто наизусть вот столько не знаешь, нет, ты не бхакта, надо еще наизусть. Понимаешь, дело Господу неинтересное. Это может быть в кармической организации интересно. В кармической организации я вот представляю фирму, я должен быть приятной наружности, ну, клиентов надо привлечь, да, это вот такой вот пиар. Я должен грамотно говорить, несколько косноязычный никакой, и вот тогда хорошо. Для Господа это не важно, для Господа важно, то есть, скажем так, в идеальной религиозной организации важно мое послушание Господу, а не вот эти вещи. Более того, я скажу, эти вещи могут даже помешать послушанию, потому что я могу посмотреть, а я вообще так, ничего, это может меня отвлечь. А если я так, ну, понимаете, тогда Господь уже... Правильно человек пишет? И в то же время, это же человек пишет. К тому же, мы не можем воспринять напрямую находящееся вне пределов нашего восприятия. Мы не можем общаться с Кришной. Здрасте. Да. Ну, бывает. Бывает. Мы только сейчас считали, что... Ну, оставим это ему, самому разбираться вместе с Кришной. Мы только сейчас считали, что великий авторитет, как его? Прохлад Махарадж сказал, что каждый в любое время, старый или молодой, грешный или праведный, независимо где он находится, может общаться. Нет, тихо. Мы только говорили. Тихо, спокойно, да. Нет, просто этот проспект, он не для этого. Я просто к тому, что это. Тихо. Я просто к тому, что все-таки может. Но просто мы иногда сталкиваемся. Смотрите. Хорошее, да, правда, потом раз на финише. Опа. Я, чтобы мы не ловились на вот это. Правильное. Потому что без вот этого общения все остальное будет неправильно. Все остальное будет грешным образом осуществимо. Грешным образом. От себя. Без санкции Господа. Потому что я его отодвинул и говорю, я тут сам. И как только я его отодвинул, вы думаете, пустота и полная моя свобода? Не, Махамая пришла, и она меня будет заруливать уже. А и заруливать именно туда, куда ей надо, и куда надо, подальше от Бога будет. То есть каждый шаг будет не туда, каждый шаг, без вот этой связи, каждый шаг. Нейтрали нету, или туда, или туда. Почитаю хорошее. Пишет замечательный преданный Модана Махан. Хорошее пишет. Он про ритвиков пишет хорошее. Неважно, ну, конкуренты. Ну, это тема. Мы же не сектанты, не будем рассматривать. Они повторяют Хари Кришна, они едят прасад, кричат Прабхупада Киджай. Кстати, я про Прабхупаду читаю. Есть чему поучиться у ритвиков. Вот это он пишет как настоящий преданный, как великий и возвышенный преданный. Они очень трепетно относятся к значимости Шрилы Прабхупады. В некоторых же храмах ИСКОН положение Шрилы Прабхупады становится менее заметным. Его книги уже не являются основой для проповеди. Многие преданные сейчас проходят так называемую косвенную проповедь, не читают книг Шрилы Прабхупады. Это ни в коей степени не умаляет значения той проповеди. Однако появляется опасность того, что для целого поколения преданных Шрилы Прабхупада будет восприниматься лишь как некая историческая фигура. Часто в нашей проповеди мы начинаем опираться на какие-то другие источники знания, а не на книги Шрилы Прабхупады. Поэтому стоит поучиться у ритвиков понимания значения предложения Шрилы Прабхупады. Возможно, через все эти проблемы Кришна пытается нас научить чему-то. Это не проблема. Вот это вот настоящий взгляд. Если к тебе что-то пришло, и ты думаешь, это проблема, невозможно пытается, а пытается научить Кришна. Приходит и говорит, а вот это вы обронили, вот мы принесли, да, понимаете? А вот это. И поэтому все, что нас окружает, и если даже кажется, какие-то враги, конкуренты и все такое, это то, что... Да. Это то, что мы утрачиваем. А самое главное, мы утрачиваем вот эту связь. И Шрила Прабхупада, кроме как об этой связи, ни о чем толком-то и не говорит. И мы сейчас об этом почитаем. Вот Бхагавад-гита. О чем речь? Мы говорили о греховности и о негреховности. Что никакие правила, предписания, их выполнение не дадут нам. И с христианской точки зрения, исполняющие правила и не знающие о них, и не исполняющие, одинаково идут в ад. И только верою, да? Не погорячились ли? Посмотрим Бхагавад-гиту. Тут как раз про ад написано. О, Кришна, хранитель рода человеческого, это что мы читаем? 43 текст 1 главы. Я слышал, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяется в аду. То есть, если навеки. Прабхупада пишет в комментарии. В обществе варнашрамы существует традиция, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Мы говорим, о, это христиане. А мы ж вайшнавы, что нам каяться, да? Он говорит, в обществе варнашрамы. Это значит, что грешил. А потом, ой, я погорячился. И Кришна говорит, все, пошли ко мне. Да, именно так. Но такой вопрос еще как бы муссируется. А в момент смерти, что у тебя с головой будет происходить? Интересно, сумеешь ты это сделать или нет, да? Вот, то есть, ну, важно все-таки чем-то заниматься, чтобы ты, ну, хотя бы это, в трезвом, ну, хотя бы не пьяным быть, да, во время смерти, да. Вот. Вот. И Прабхупада пишет, да, смотрите, чем искупляются грехи от ада. Покаянием. Покаянием, то есть, я вот верую, и все, да, и все, а не правилами, предписаниями. А вспомните этого, Аджамила. Куролесил, веселая жизнь всю жизнь, да? Ну, что-то там на заре молодости что-то у него там было нормальное. А потом сплошное жулье и разврат. И потом, ох, и все. Вот это на. Понимай? И на Аджамилу тыкали пальцем умники. И говорили, та, все. Привет там этим ямадутам. Нет. И вот, а вы знаете что? Что у Аджамила еще было? Вы где-то встречали, чтобы он кого-то осуждал? Аджамила. Осуждение больше всего прилипает к людям, которые изо всех сил. Потому что это осуждение. Меня ж не хвалят никто. Дай-ка я вам расскажу, как надо жить, а вы так жить не умеете, поэтому восхищайтесь. Смотрите, я такой хожу красивый. Вот. И все. И вот они правильно живут. И вот эти, я не знаю, покаются ли они перед смертью. А может, они решат, а нам уже каяться-то не в чем, мы так вот правильно все прожили. А сколько вокруг вас посеяно несчастных людей, да, осуждения, потому что не судите, да не судим, а вы тут такие судьи уже, да? Итак, в обществе варнашрама существует традиция, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Тот, кто много грешил, обязательно должен наложить на себя покаяние, которое на санскрите называется праяшчитта. Иначе он неминуемо попадет на планету Ада, где будет страдать за свои прегрешения. Всю жизнь хорошо жил, не вспомнил Бога перед смертью, не покаялся. Да? Прабхупада, ну такая жизнь. И он перед уходом говорит, я приношу всем извинения, за которые я во время проповеди совершил там на каких-то там на вайшнавов, там так или иначе. Он это каялся? Прабхупада? Бхактивинода Такур как каялся? У него баджан есть такой, покаятельный. Он говорит, вот я дожил. Бхактивинода Такур, все литературное наследие его. Он говорит, вот я дожил до конца, уже все. Я такой же, как в начале. Я смотрю с вожделением на чужих жен, он пишет Бхактивинода Такур, как это можно? А он говорит, это не аскеза, это не вытравляется. Не вытравляется, понимаете? Он все правильно, праведно жил, говорил, продвинул святое имя. Был независимый, то есть независимый гуру, он там не от местной церковной власти, не от администрации, это был настоящий гуру. Не от мистиков он независим, его там мистики хотели, ничего не получилось. То есть это был истинный гуру, Бхактивинода Такур. И он говорит, я грешный. То есть кто-то сказал, мир делится на две части, это праведники, считающие себя грешниками, и грешники, считающие себя праведниками. Почему грешники считаются праведными? Они еще на зуб закон не попробовали. Попробуешь закон и попробовал, да, все. Попробовал, не получилось, все, предавайся. Все это должно спровоцировать вот это. Закон нужен только для того, чтобы понять, ты не идеален. Больше ничего. Вот. Кому-то этого не надо. Кто-то и так знает, что он такой. Да? А знаете, кто знает? Общество ему рассказало, да ты вообще никто. И он даже до закона, не дотрагиваясь, предается, да, и мы знаем такие случаи, прямо около Прабхупады происходили такие случаи. Вот. Им не надо было изучать. Очень короткий путь. Вот так искупляются грехи, а не вот это. Еще о отпущении грехов тут есть. Это сын Кунти, да. Глава 9, текст 31. «О сын Кунти, смело заявляй каждому, говорит Кришна, Господь». Авторитет авторитетно, да? Господь говорит, заявляй, вот смело, даже не думай. Вот он наш кумир, его можно верить, да? Вот так вот, не думай. Он говорит, смело заявляй каждому, мой преданный никогда не погибнет. То есть ада не будет, не погибнет. Мой преданный. Ну кто мой преданный? Кто мой преданный? И чтобы мы не сомневались, а кто же преданный? Прабхупада в этом же тексте, в комментарии пишет. В этом же тексте, не в другом. Это какой текст? 31. Как правило, занимаясь 9 видами преданного служения, человек очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он хранит в сердце верховную личность Бога. И вся греховная скверна сама собой уходит из его сердца. После чего пишется, вот 9 преданных, видов преданного служения. И мы почему-то думаем, что это все вот вокруг алтаря крутится. Это крутится вокруг всего и вокруг алтаря тоже. Но в первую очередь это крутится вокруг алтаря сердца. И в результате того, что человек предается, что он получает? Самый первый вид преданного служения какой? Шраванам, слушание. Со слушания начинается, потом лотосные стопы и все такое. В результате он получает, в результате преданного служения он получает ади шраванам. То есть первое сразу. Вот. Понимаете, что такое ади, да? Изначальный шраванам. То есть он всегда вот свежий. Он страх теряет все, потому что он из первого источника питается все время. И когда он начинает питаться, он начинает так этим дорожить. Почитаем, что же такие за 9 принципов. Не, немножко позже, немножко позже. К тому, что ну, мой преданный не погибнет. И мы говорим, преданный это какой уровень? Нет, он... Кришна прямо тут же в следующем стихе говорит, преданные они мне одинаково равны. Вот он или преданный, или не преданный, да? Или не преданный. И вот он следующий стих, смотрите, 32. Предавшись мне, даже люди низкого происхождения могут достигнуть высшей обители. И комментарий. Верховный Господь ясно, написано ясно, говорит здесь. То есть, если кому-то это не ясно, значит, ну, не ясно. Значит, он либо хитрит, либо просто олигофрен. То есть ему не надо читать книжек никаких. Написано, Верховный Господь ясно говорит здесь, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. Никаких каст. Ух, как это не, кому-то не понравится. Тут написано, Господь. Вот здесь Господь ясно говорит. Кому не ясно, я, говорит, я еще, Прабхупада, еще. И поэтому, как Мадан Махан пишет, говорит, читайте Прабхупада, но внимательно. Еще как бы на чашу весов то же самое. Но что же такое преданное служение? Бхакти, бхакти, бхакти. Без этого бхакти нету. Без этого в ад пойдешь, будешь этим заниматься, в ад пойдешь. Мы сейчас читаем. От ада спасает только что, вот это только. И смотрите, стих. Вселенская форма. Глава 11, текст 55. Текст 55. Дорогой Арджуна. Это помните? Вселенская форма, да? Помните ситуацию? При какой-то, ну там уже Кришна очень большой стал и страшный такой, да, для Арджуны даже. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, и нам могут сразу такие слова, чистым преданным служением, о, ну нам до чистого далеко. Ну читайте дальше, внимательно читайте, и тогда нет страха, потому что мы, вот смотрите, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философию. Смотрите, тот, кто занимается чистым преданным служением, ну для непонятливых, что это такое? Неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию. Кто посвящает, смотрите, когда идет вот такой приказ, откровение, вера заполняет сердце, я иду, мне философствовать некогда. Я не думаю, что после этого будет. И другого чистого преданного служения не существует. И просто преданного служения тоже не существует. Это на всякий случай говорю, кто если думает, что есть. Понимаете? Тоже не существует. И это для всех. И смотрите, кто дальше, кто не оскверненным кармической деятельностью, умозрительному философству, кто посвящает мне свой труд, вот, непременно вернется мне. И Прабхупада, вроде смотрите, в середине почти Бхагавад-гита, да, а Прабхупада пишет, данный стих считается квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Понимаете что? Вот этого достаточно. Квинтэссенции Бхагавад-гиты. Ага, ага. Вот, вот видите? Посмотрите, как мы воспитаны. Сначала пиар, и все так раз, а потом что-то такое говоришь, а это ж было такое великое. А ну-ка, еще раз. Это означает, что мы очень нацелены на... Нет, не на результат, а на это... На авторитет. Если я сейчас сначала доказываю, что это авторитетно, все слушают. А если так сказать, а ведь суть преданного служения, чтобы авторитет распознавался сердцем. Понимаете? А мы сейчас, а ну-ка еще, да.
А то, что это квинтэссенция, это, кстати, ну, откуда это?
Квинтэссенция? Ну, сархивированная.
Не, я имею в виду, откуда информация, что вот именно этот стих, он...
В комментарии сразу за стихом пишется, что это квинтэссенция всей Бхагавад-гиты. Вот. Итак, на бис. Вот кто бы мог подумать, что, а ну, прочитайте еще этот стих Бхагавад-гиты. Смотрите, какой интерес появился. Как это радостно. Итак, дорогой Арджуна, тот, кто занимается... Значит, это 11.55. Легко запоминается. 11.55, да? Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, тут все зависают сразу, и дальше, ну, это не про меня. Понимаете? А я сейчас доказываю, что это как раз про всех, и другого вообще нету. Вот. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, и для бестолковых объясняется, тут очень простые, смотрите. Так, все равно вы не поймете, и поэтому я пропиарю раньше. Угу. То есть это квинтэссенция Бхагавад-гиты. Я это сначала пиар, чтобы вы внимательно просто читали, слушали, вернее, слова Кришны. Знаете, как слушать? Есть это, песенник такой, мне просто с Кривого Рога звонили, и я как бы подробности вот, ну вот, не утерпел, рассказываю. Игра на физгармонии. И там звук. Звук такой, сякой, трансцендентный. И первый уровень звука – это вот акустика. Второй уровень звука – я ментально воспринимаю. Третий уровень звука – это уровень желаний. Что-то раз пронеслось, а еще никак не оформилось. И это я к тому, что Господа можно слышать и так, и так, и так. А не, надо, чтобы перепонки лопнули, чтобы он как сказал. Понимаете? Слышат все, но слышат вот так вот, но они просто не понимают, что это звук. Это тоже звук. Это написано, этот звук как-то на санскрите назван. Вот этот уровень, 4 уровня звука.
А четвертый
какой? Не, я узнаю подробнее, скажу, просто я не знаю. Там на санскрите каждый назван. То есть, речь. Когда мы слышим, да, речь это самый низкий.
4 уровня речи, вайкари.
Звука.
Ну, звука, это одно и то же.
Ну, может быть, ну да.
Есть телепатия, да. Есть озвученная
речь. Итак, смотрите, еще раз пиар. Просто хотел зачитать, но потом думаю, не буду читать. Потому что, если я потом прочитаю, вы скажете сейчас, а ну-ка прочитай еще раз. Данный стих считается квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Точка. Бхагавад-гита – это книга для обусловленных душ, которые стремятся властвовать над материальной природой в этом мире и ничего не знают об истинной духовной жизни. Для кого этот стих? Для конченных материалистов. Для конченных материалистов, да. И поэтому да не пугает нас слова «чистая преданность», потому что мы переходим верою туда, а не благочестием. Верою. Вот. Итак, дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию. Я хочу сказать, ну, я не знаю, может быть, я считаю себя настолько никудышним, потому что все, что я не пробовал, вот кроме этого ничего не работает. У алтаря вот так вот раз вроде там и там все очистительные мантры, вот в алтаре я концентрируюсь, копошусь, и мысли проскакивают все равно. Вот проскакивают мысли. И они, я понял, они не проскакивают у меня только тогда, когда Господь мне говорит, и я пока не растерять вот это, иду туда и делаю. Вот тогда вот вообще без напряга. без напряга. Все остальное не может быть чисто, потому что оно не совсем от него идет. Вот тут от не, потому что вот это он, вот эта вот связь, и больше ничего нету. А тут очень много наворочено там, понимаете, много отвлекающих факторов снаружи. И я не думаю, ну может быть кто-то может сконцентрироваться такой, ну вот я пробовал. И я замечательно медитирую, меня хвалили по этому поводу, но я не могу. А вот это вот легко. Вот. И поэтому, смотрите, вот вся чистая преданность, мы не там ее ищем. В другом месте ее просто нету, этой чистой преданности. Не отмоешь там как-то ее. Это просто неоскверненное стремление к кармической деятельности и умозрительному философствованию. Кто посвящает мне свой труд? Ну и все. И Прабхупада пишет, данный стих считается, ну вот им считается, наверное, квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это книга для обусловленных душ, которые стремятся властвовать над материальной природой и в этом мире ничего не знают об истинной духовной жизни. И здесь, в данном стихе, ну Прабхупада вообще, предельно ясно написано, предельно, нам предельно ясно, описан метод, позволяющий достичь духовного совершенства, преданное служение, двоеточие, преданное служение, больше ничего, преданное служение, а до этого пишет из сердца, все, квинтэссенция, для кого? Для конченных материалистов. Написано как? Предельно ясно. Кто-то будет еще спорить об уровнях? Для кого не предельно ясно? Потому что комментарий достаточно большой. Он пишет. Этого человека, который вступает на этот путь. Написано любой человек. Его не привлекает ничто другое. Потому что ничто в сравнении с Богом же не идет, правильно? Слово «Мак-Бактах» указывает на то, что он всегда занят преданным служением. Прежде всего, девятью главными видами бхакти. А вот теперь слушайте, какое бхакти. Все знают девять видов, да? Тут прямо на русском. Слушанием, это понятно. Прославлением, памятованием. А сразу это на, не на алтарь, не на божества, а вот на алтарь сердца. Ага, вот видите? Еще раз. Слушанием. Это понятно, как я могу слушать. Прославлением. Да, ух ты, слава Богу, как хорошо все получилось. Да, да, вот так вот. Памятованием. Угу. Памятованием. Еще же рассказываешь всем. Санкиртану делаешь. Поклонением. Угу. Служением лотосным стопам Господа. Это уже сложнее. Что это такое? На стопы мы что медитируем? Потому что на лицо страшно взглянуть или что? Он куда-то ходит, Господь куда-то ходит. Он тебе показывает, иди за ним, не иди ни за кем, иди за ним. Он указывает путь. И написано, что ногти на стопах освещают, и мне становится все ясно в этой ситуации, куда идти. Да. Вот. Да, совсем другой. Вознесение молитв. Ну, понятно. А дальше интересно. Исполнение приказов Господа. Да. Это вот эти девять. Следующее. Дружба с ним с полным самопожертвованием. Угу. Дружба с ним, да. И написано. Преданный может заниматься всеми девятью, восьмью, семью или даже одним видом деятельности в преданном служении. И это будет достаточно, чтобы достичь духовного совершенства. То есть, достаточно одного греха, чтобы попасть в ад. Достаточно одного нарушения закона, чтобы тебя засадили за решетку. Если я все делаю вот так вот, прямо очень-очень-очень, этот не простится. Я сделаю очень много благочестивого, а за грех надо идти сидеть. И преданное служение аннулирует. Только оно аннулирует. Вообще ничего не аннулирует грехи. Я их слышишь, отработать карму, да? Ну, и тут еще написано про карму. Ее нельзя отработать. Ее можно, она отрабатывается в аду. Вот в аду она отрабатывается. А здесь нет. Вот, а здесь нарабатывается, да. И только одно, один вид преданного служения выносит меня туда. Как один грех меня уносит за решетку, так одно преданное служение выносит меня к Богу. Но это преданное служение должно быть как? С верою. Без веры оно таковым не является. Да, написано, хочешь 9, хочешь 7 практикуй, хочешь 1 практикуй, но с верою, да, да. Да, с верой. Вот.
Только слушать она собирается. Как это?
Все? Смотрите. Смотрите, мне надо заканчивать. Мне надо уже давно заканчивать. Я просто не знаю. Я думал, я закончу. Я думал, закончу, но я уже вижу, что я не закончу. Да. Третий.
До вечера. Надо как семинар. Надо целый день приходить.
Держите нам что-нибудь. Не, я прочитаю, так сказать, финал апофеоз вот этого всего Бхагавад-гиты. Что же именно здесь написано? Вот я прочитал, там это квинтэссенция, а вот здесь вот, даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный, не пугайтесь слова чистый, не пугайтесь, потому что если вы не чистый, значит вы в принципе и не преданный. И чистить вам будут в специально отведенных местах. Да. Да. Итак, даже занимаясь разнообразной... То есть баня у нас одна всего, да? Понимаете?
Горячая,
да. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный, находящийся под моей защитой, по моей милости... Не по отработке кармы, не по... Достигает вечно нетленной обители. Угу. Зачем я это почитал? Потому что написано, занимаясь разнообразной деятельностью. Потому что мы думаем, что ну, чисто преданное служение, что-то от алтаря не отползать. Написано чем угодно. Чем угодно, только под моим руководством и слушай меня, да. Иногда он может сказать, иди занимайся чем-то другим. Написано разнообразный. И дальше смотрите. Во всех делах всегда полагайся на меня. Да? Написано во всех делах. Я уже говорил, но не считаю за грех повторить. У меня проблемы только там, где я не предаюсь. Я думаю, это у всех. Вот там раз-раз проблемы, так решал, потом, Господи, сделай что-нибудь, я уже не знаю, бах, порешалось. Понимаете? Полагайся на меня. Но это в тех местах, где у меня уже запущено, дальше некуда, потому что надо рубить, ампутировать и все. Господь раз пришел и говорит, ну, слава Богу, вспомнил. Потому что, смотрите, я там полагаюсь, а вот здесь, это ж мне Господь доверил, это я сейчас буду. Нет, написано во всех делах. Во всех делах. Потому что там прорастет гордыня, и со всеми вытекающими. И помни, что находишься под моей защитой. Таким образом, вот что такое преданное служение. И вообще-то я не это хотел. Ага, вот. Вот непосредственно, ну то есть как бы тут ну, не промажешь. Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, потеряешь себя, предупреждает. Потеряешь. Ты будешь по книжке, по инструкции, но если не будешь моих непосредственных указаний, а перед этим он пишет, откуда вот я тебя сопровождаю изнутри, помните, да? Тут только на параматма указания. Но он не говорится параматма, для преданных это нехороший сленг. Господь, Кришна. Не слушая, потеряешь себя, правильные будешь действия делать, но ты не будешь слушать его указания, ты потеряешь себя. Вот. Никакая инструкция не спасает, правило не спасает, потеряешь себя. Вот. И потом я тебя буду искать, вот. Почему? Потому что без него Махамая это делает, да? Написано, ни одна обусловленная душа не в действительности не знает, что делать и чего нельзя делать. Однако человек, обладающий знанием Кришны, может не бояться действовать. Ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает изнутри, что делать. А духовный учитель подтверждает указания Кришны. Вот. Это к этому стиху, что ты потеряешь себя. Без этого ты потеряешь себя. Любой, никакая иерархия ничего не спасает. Если не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь. Твоя природа заставит... Ой. Ну и так далее. И насчет вот ада. Насчет ада. Живое существо должно предаться Верховной Личности Богу, Господу, который пребывает в сердце каждого. Только тогда оно избавится от страданий. Нет другого способа избавиться от страданий. Я что хочу сказать, это не высокий уровень. Это единственный уровень спасения, общения с Богом. Ну, тут подряд все стихи, нет времени. Поэтому давайте вопросы, потому что нет времени.
Ну, вот начали лекцию с Вероника Шипу, и вот у меня такой вопрос. Зачем полубоги дают эти благословения? Ведь они же прекрасно понимают, к чему это может привести. Это у них, они по закону действуют, они обязаны это делать. Иначе получается, что они какие-то немножко безответственны. Если можно так сказать, о таких великих личностях, которые простят.
Смотрите, вот материалист, он вообще ничто не верит, полубогов тоже не верит. Тоже не верит. И потом у него случается болячка, он идет в поликлинику, ему говорят, не получается. И потом он идет просто к какому-то шаману, тот там чуфыр, и у него раз... И для него это будет прогресс, для этого человека. Он будет понимать, что существует нечто невидимое еще. Да. То есть, то хотя бы не он хозяин своей судьбы. Человек проходит как хозяин по просторам рода. Хотя бы это прогресс. Это прогресс. И в этом шамане сидел Кришна, который, И не надо ему говорить сразу туда. Нет, его путь ведет сюда. Потом он ударится в какую-то экстрасенсорику, потом... потому что, да. Дело в том, что Господь дает нам нечто для того, чтобы мы разочаровались и пришли к Нему. А иногда Он не дает нам это нечто, для чего, чтобы мы тоже разочаровались. Сначала Он дает, но я на полкорпуса вперед выдвигаюсь, и потом раз, а тут опять пустота, и я так двигаюсь, вот в этот вакуум туда. Засасывает. Потому что бхакти, оно, и это бхакти тоже, бхакти это вакуум, засасывающий меня, тут меня не шпыняют, вот, что иди туда, тут нет, вот так вот. Я сам добровольно заинтересовался. Господь меня сконцентрировал. На чем? На каком-то шамане сконцентрировал. Господь мне говорит, это не от Бога. А, подожди, как не от Бога? Это от Бога. Да. Один боксер выиграл соревнования на каком-то чемпионате. Боксеры, мускулы, все, груда, мясо, мясокомбинат. И он поднял этот пояс, сказал, это победа Иисуса Христа. Да, был такой случай, да. Вот, то есть победа не от Бога, а от Бога победа. Кришна говорит, там, где я, там победа. И в боксе тоже. Бокс не от Бога. Нет ничего не от Бога. Просто каждый идет своим путем. Для меня, может, бокс не надо, а другому только так. Ему куда-то мускулатуру надо деть, да? Вот, он родился такой.
Так а мысль пришла, что вот этот боксер, он получился, он проповедовал таким
образом? Конечно, проповедовал. Да. Да, Санкиртана такая у него. Бух и Санкиртана, да. Христос победил, да.
А вот вы еще говорили, что... Я,
кстати, извините, видел по телевизору очень интересный бокс. Женский бокс. Женщина одевает перчатки. И там вышла какая-то дама, которая вот так вот... Ну, ритуальная магия. И она заявила в эфир, что она сейчас эту боксерку вот так вот так. Фу. Ага. И она так вышла вот так вот против нее. А эта боксерка такая, ну, женщина такая, на, раз, раз, раз. Это был Кришна. И он всем показал, что вот это вот чуфыр-чуфыр не работает. Это был Кришна. Хотя она, вот понимаете, вот надо было так сделать, да. Да, это по телевизору я просто видел.
По-другому она не могла победить, поэтому.
Ну, просто вот надо было ее как-то опозорить и все, да. Вообще, если это ситхи называется, если ситхи от Бога, их прячут. Их прячут, их не выпячивают. Она, вот я такая. Ну, вот показали, что не такая она. Вопрос.
Я еще хотела спросить, вот вы как-то сравнивали в лекции, на что, ну, как тележка, такое удачное сравнение, и кто на нас едет, да, то есть получается, что если мы не транспорт для Бога, то мы автоматически транспорт для Махамаи, да, ну, то есть через, она как бы тогда руководит нашими поступками. Ну, не совсем так, не прямо руководит, но... Что святое место пусто не бывает, да? Если не Бог, то Махамая. Или мы все-таки сами еще что-то?
В этом есть еще некоторые, вот мне задавали, говорят, а как же вот уверовать? Как же уверовать? И по каждому вопросу бегаем к духовному учителю, звоним там. А у тебя Бог целый внутри. И он не замолкает. И поэтому... Иисус в свое время сказал, для вас лучше, чтобы я ушел, иначе Дух Святой к вам не придет. Он это сказал, он перед Вознесением это сказал. Шри Чайтанья Махапрабху тоже ушел, вы помните в свое время? Он ушел, говорит, как, вот только все началось, только веселье началось, да, и ты вот это уходишь. И он ушел и говорит, давайте сами, понимаете? Нормальный духовный учитель сказал раз и отошел. Точно так же, как вот, ну надо же начать, бросил, присматривай, чтобы не утонул, да, присматриваешь так, ага, раз поплыл. А рядом вот так вот находиться над душой, ты никогда это не, то есть дать самостоятельность, вот вера. Вера в групповуху, она не получается, она индивидуальна. Вот мы сейчас как уверовали толпой, нет. Очень индивидуально. Почему? Она не передается по наследству, ни генетически, никак. Почему? Ни от чего не зависит. Вот есть верующие родители, а дети вообще никак. Или наоборот бывает. Почему? Как это? Как это? Потому что это то, что ни от чего не зависит. И каждому... И вроде бы это плохо, потому что можно же настроить конвейер и вперед. Но с другой стороны, этим конвейером занимается Махамая. Это индивидуальная вот эта вещь. И поэтому независимо. И тут вот все дьявол возьмет в свои руки. Но вот этот канал связи, он от тебя не отымает. Ни при каких условиях. Он может только сказать. Это высокий уровень. Это самый простой, доступный уровень, который все остальное ты будешь платить. Это бесплатный канал связи. Безлимитный, да? Звони сколько хочешь. Но мы настолько привыкли. Мы отвыкли. Нам страшно. Что-то бесплатно. Бесплатно шит в мышеловке. Нет, вот тут хочешь сыр, хочешь что. Да. Вот. Мы боимся, и поэтому вот уцепились за эти лотосные стопы. И если учитель позволяет тебе за ним вот волочиться так долго, это не очень хорошо. Он настоящий учитель говорит, а теперь сам. Да. А, нет вопросов?
Когда будет
просад? Чего? Просад?
Это шутка.
А, просад, вот как закончим, так просад. Ну, по времени уже надо, да. Ну, похоже, это время для просада, да?
Мы... Вот еще можно тогда...
А, да, давайте, давайте.
Что вот, не помню какой стих, главы 1, 43, вера и покаяние избавляют от ада. Но, в принципе, больше же ничего не дают.
Ничего больше не дают. Вера и покаяние. А, вера, смотрите, мы думаем, о, сейчас пойду веровать. Нет. Вера тоже дирижируется Господом. Вера возбуждается откровением, если у вас откровение не это, и поэтому Господь определяет, когда вам веровать, когда не веровать. То есть раз кто-то что-то сказал, или я что-то увидел, духовный учитель сказал, и в основном это так, вот для основной массы, он приходит и возбуждает веру. И причем двое уверовали, трое не уверовали, поднялись и ушли, и мы не можем это сказать. У Будды было такое, Будды пришли, Будда это же Господь. И сказали, а что они эти ученики за тобой пошли, другие не пошли, третьи так носом покрутили. Он говорит, а ты где вообще вот живешь? Он говорит, вот в селе, там в низине. Он говорит, ну ты там живешь, там много есть незнакомых людей ходит. Он говорит, ну приходится. А все тебя спрашивают, как вот дорогой куда-то пойти какой-то. Он говорит, нет, не все. Но есть какие спрашивают, говорит, есть какие спрашивают. А те, которые спрашивают, они точно идут куда-то показал? Он говорит, нет, не все. И может не надо. Он говорит, вот так и у меня. То есть это дело добровольно. Я пришел такой гиперучитель, так смирно, быстро уверовали. Нет, это предлагается. Это предлагается даже не учителем, а вот изнутри этим Господом. Все. Вот. Оно как откровение, и потом возникает вера. Так что не беспокойтесь об этом вопросе. Ой, где же? Вот Господь в курсе дела, когда и что.
Да.
Надо заканчивать. Честное слово. Да. Ну, Бхагавад-гита ки.